«А чего спешка такая?» – размышлял Гуськов. «Пусть до 10 утра подождут. Одна ночь, подумаешь. На брюхо лег, спиной укрылся». «Да у них эшелон сейчас уходит. Быстрый такой эшелон. Жалко их отцеплять. Они без того застряли. Груз-то их где-то ждут, где-то нужен». «Так если эшелон уходит, все равно Саворуков прийти не успеет. Туда да назад по грязи хоть и с фонарем полтора часа не меньше, два». Опять-таки разумно расположил Гуськов. Не разжимая челюсти, в шишаке Буденовки с опущенными ушами, дочерно обветренный, Дыгин впивался в трубку понять, что же толкует с той стороны. «И за сегодня пропало», – потерянно кивнул он теперь. Зотов вздохнул, отпустил клапан, чтобы Гуськов не слышал. «Ну что делать, братец? Сегодня не выйдет. Может, до грязи идите с этим эшелоном. Эшелон хороший, к утру там». И уговорил бы, но Дыгин уже почувствовал в этом лейтенанте слабинку. «Не поеду. Арестуйте. Не поеду». В стекло двери постучали. Какой-то дородный гражданин в шерстяном широком кепе в черно-серую рябинку стоял там. С вежливым поклоном он, видимо, спрашивал разрешения, но здесь не было слышно. «Ну-ну, войдите!» – крикнул Зотов и нажал клапан трубки. «Ладно, Гуськов, положи трубку, я подумаю». Мужчина за дверью не сразу понял, потом отворил немного и еще раз спросил. «Разрешите войти?» Зотов удивил его голос, богатый, низкий и благородно сдерживаемый, чтобы не хвалиться. Одет он был в какую-то долгополую, но с укороченными рукавами, тяжелую рыжую куртку невоенного образца, а будже в красноармейские ботинки с обмотками. В руке он держал красноармейский небольшой засаленный вещмешок. Другой рукой, входя, он приподнял солидную кепку и поклонился обоим. «Здравствуйте». «Здравствуйте». «Скажите, пожалуйста», – очень вежливо, но и держась осанисто, как если бы одет был не странно, а весьма даже порядочно, – спросил вошедший. «Кто здесь военный комендант?» «Дежурный помощник, я». «Тогда, вероятно, я к вам». Он поискал, куда деть рябую кепку, припыленную, кажется, и углем. Не нашел, поджал ее под локоть другой руки, а освободившуюся озабоченно стал расстегивать свой суконник. Суконник его был вовсе без ворота, а вернее, ворот был оторван, и теплый шерстяной шарф окутывал оголенную шею. Расстегнувшись, подо всем этим вошедший открыл летнее, сильно выгоревшее, испачканное красноармейское обмундирование и еще стал отстегивать карман гимнастерки. «Подождите, подождите!» – отмахнулся Зотов. «Так вот что!» – он щурился на угрюмого, неподвижного Дыгина. «Что в моей власти полностью, то я тебе сделаю. Отцеплю тебя сейчас. В 10 часов утра отоваришься». «Спасибо!» – сказал Дыгин и смотрел налитыми глазами. «Да не спасибо, а вообще-то не положено. С таким хорошим эшелоном идешь. Теперь к чему тебя прицепят, не знаю». «Да уж 2 недели тащимся. Сутки больше, сутки меньше», – оживился Дыгин. «Груз я свой вижу». «Нет», – поднял палец Зотов и потряс. «Нам с тобой судить нельзя». Покосился на постороннего, подошел к Дыгину плотно и сказал ему внятно, но также заметно окая. «Раз уж ты свой груз видишь, сообрази. Твоими лопатками сколько окопаться может? 2 дивизии. А в землю влезть – это жизнь сохранить. 20 тысяч лопаток – это 20 тысяч красноармейских жизней, так?» Зотов опять покосился. Вошедший, поняв, что он мешает, отошел к стене, отвернулся и свободной рукой по очереди закрывал. Нет, не закрывал, а грел уши. «Что, замерзли?» – усмехнулся Зотов громко. Тот обернулся, улыбаясь. «Вы знаете, страшно похолодало. Ветер безумный и мокрый какой-то». Да, ветер свистел, обтираясь об угол здания, и позвенивал непримазанным стеколком в правом окне за шторкой. И опять пожуркивала вода из трубы. Очень симпатичная, душу растворяющая улыбка была у этого небритого чудака. Он и стрижен не был наголо. Короткие и негустые, но покрывали его крупную голову, мягкие волосы, сероватые от искорок седины. Не был он похож ни на бойца, ни на гражданского. «Вот», – держал он в руке приготовленную бумажку, – «вот моя». «Сейчас, сейчас». Зотов взял его бумажку, не глядя. «Вы присядьте, вот на этот стул можете». Но еще взглянув на его шутовской кафтан, вернулся к столу, шифровку и ведомости собрал, запер в сейф, тогда кивнул Дыгину и вышел с ним к военному диспетчеру. Она что-то доказывала по телефону, а тетя Фрося на корточках, присев к печи, обсушивалась. Зотов подошел к Подшибякиной и взял ее за руку, за ту, которая держала трубку. «Валюша, Девушка обернулась живо и посмотрела на него с игринкой. Так показалось ей ласково, он ее взял и держал за руку. Но еще кончила в телефон. «А 1002 на проход идет. У нас к нему ничего. На Тамбовскую забирай его, Петрович». «Валечка, пошли быстренько тетю Фросю или переписать, или прямо с сцепщиком показать эти 4 вагона. Вот младший сержант с ней пойдет. И пусть диспетчер их отцепит и отсунет куда-нибудь с прохода до утра». Тетя Фрося с корточек, как сидела, большим суровым лицом обернулась на лейтенанта и сдвинула губу. «Хорошо, Василий Васильевич», – улыбнулась Валя. Она без надобности так и держала руку с трубкой, пока он не снял своих пальцев. «Пошлю сейчас». «А состав тот с первым же паровозом отправлять. Постарайся». «Хорошо, Василий Васильевич», – радостно улыбалась Валя. «Ну все», – объявил лейтенант Дыгину. Тетя Фрося вздохнула, как кузнечный мех, крякнула и распрямилась. Дыгин молча поднял руку к виску и подержал так. Лопоухий он был от распущенного шлема, и ничего в нем не было военного. «Только мобилизован? Из рабочих, небось?» «Да». Дыгин твердо благодарно смотрел на лейтенанта. «Треугольничек-то привинти», — указал ему Зотов на пустую петлицу. «Нету, сломался. И шлем уж или застегни, или закати, понял?» «Куда закатывать?» – огрызнулась тетя Фрося уже в плаще. «Там дрепня заворачивает. Пошли, милок». «Ну ладно, счастливого. Завтра тот другой будет лейтенант, ты на него нажимай, чтобы отправляли». Зотов вернулся к себе, притворил дверь. Он и сам 4 месяца назад понятия не имел, как затягивать пояс, а поднимать руку для отдачи приветствия казалось ему особенно нелепо и смешно. При входе Зотова посетитель не встал со стула полностью, но сделал движение, изъявлявшее готовность встать, если нужно. Вещмешок теперь лежал на полу, и мелкорябое кепи покрывало его. «Сидите, сидите», – Зотов сел за стол. «Ну так что?» – он развернул бумажку. «Я от эшелона отстал», – виновато улыбнулся тот. Зотов читал бумажку. Это был догонный лист от ряжского военного коменданта. И, взглядывая на незнакомца, задавал контрольные вопросы. «Ваша фамилия?» «Тверетинов». «А зовут вас?» «Игорь Дементьевич». «Это вам уже больше 50?» «Нет, 49». «Какой был номер вашего эшелона?» «Понятия не имею». «Что ж, вам не объявили номера?» «Нет». «А почему здесь поставлен?» «Назвали его вы?» «Это был 245-413-й. Тот Арчединский, который Зотов проводил прошлой ночью». «Нет. Я рассказал в Ряжске, откуда и когда он шел, и комендант, наверное, догадался». «Где вы отстали?» «В Скопине». «Как же это получилось?» «Да если откровенно говорить...» Та же сожалительная улыбка тронула крупные губы Тверетинова. «Пошел вещички поменять, на съестное что-нибудь». А эшелон ушел. Теперь без гудков, без звонков, без радио так тихо уходит. «Когда это было?» «Позавчера». «И не успеваете догнать?» «Да, видимо, нет. И чем догонять?» «На платформе дождь. На площадке вагонной, знаете, такая с лесенкой, сквозняк ужасный. А то и часовые сгоняют. В теплушки не пускают. Или права у них нет, или места у них нет. Видел я однажды пассажирский поезд. Чудо такое. Так кондукторы стоят на ступеньках подвое и прямо, знаете, сталкивают людей, чтобы не хватались за поручни. А товарные, когда уже тронутся, тогда садится поздно. А пока стоят без паровоза, в какую сторону они пойдут, не догадаешься. Эмалированные дощечки, Москва, минеральные воды, на них нет. Спрашивать ни у кого нельзя. За шпиона посчитают. К тому же я и так одет. Да вообще у нас задавать вопросы опасно. В военное время, конечно. Да оно и до войны уже было. Ну, не замечал. Было, чуть сощурился Тверетинов. После 37-го. А что 37-й, удивился Зотов. А что было в 37-м? Испанская война? Да нет, опять с той же виноватой улыбкой потупился Тверетинов.